В эфире «Радио Свобода», программа «Время за рулем». У микрофона Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить об автомобильном дизайне в России и на Западе. В гостях у нас известнейший промышленный дизайнер, дизайнер мирового уровня Владимир Пирожков. Также в программе принимает участие наш постоянный эксперт Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушателям напомню, что мы ждем звонков по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Наш пейджер в Москве 96143 телефон, абонент «Радио Свобода». Наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. И вы можете также прислать нам смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Прежде всего, хочу немного рассказать о нашем госте. Владимир Пирожков родом из Тольятти. Закончил Свердловский архитектурный институт. Некоторое время стажировался в центре стиля «АвтоВАЗа». Затем, 17 лет назад, уехал в Швейцарию. Там учился у знаменитого дизайнера Луиджи Калани. Прошел стажировку в техническом центре «Ситроена» в Париже, остался там работать. Затем Владимир долго работал в компании «Тойота». И вот 4 месяца назад он вернулся работать в Россию. Володя, что же вас заставило это сделать?
Ну, во-первых, я всегда, собственно, хотел вернуться в Россию, потому что это все-таки моя страна. И это не, скажем так, не бравада какая-то, это на самом деле тосковал. Вот, это основной, скажем, основная причина. А потом, судя по всему, как тут складывается ситуация, сейчас самое время начинать делать красоту.
Все остальное у нас уже
приятно
есть.
Приятно слышать, да. Вот и чем вы собираетесь здесь заниматься?
А вот как раз производством, именно производством красоты.
Ну, тогда подробнее. Где, как, на какой базе?
Нет, можно я вмешаюсь? У Володи очень интересная судьба, буквально уникальная. Но мало того, что дизайн – это штука для России – ну, я бы сказал, неведомое, потому что у нас все только начинается.
Посмотрите на вазы.
Да, и потом, вы знаете, в его судьбе ведь принял участие Герман Оскарович Греф еще. Человек неоднозначный, которого я, например, много критиковал. У меня даже была программа, называется «Как Герман Греф подрывает экономику России». Это когда он выступал за то, чтобы запчасти автомобильные не облагать пошлинами. Но дело, сейчас разговор у нас о другом, о том, что Володя достиг больших довольно высот в своей области и был приглашен сюда, в Россию, что совпало с его желаниями.
Ну, скажем еще так, что общая, скажем, эйфория о том, что там супердизайнер, нет такого. Конечно, это не супердизайнер, это просто я достаточно хороший специалист в том, что я делаю. То есть я умею делать дизайн. Другой вопрос, что я не супер famous, так назовем, да, то есть не очень какой-то там супергерой, нет. Дело в том, что сейчас у нас сложилась такая ситуация в России, что нужно привлекать кадры, которые умеют заниматься, может быть, более профильным каким-то бизнесом, и в том числе вот дизайн. Почему? Потому что есть уже определенная накопилась денежная масса, люди начинают вкладывать в производство, и ну, не только покупать, продавать же нужно. Нужно что-то производить. И когда мы производим, у нас просто добавочная стоимость появляется. Мы продаем свои товары за рубеж по гораздо высоким ценам, и получается ну, красивая, хорошая, надежная вещь. Вот то, что у нас в России очень модно сейчас ругать, ну и достаточно долгое время было модно ругать, там у нас ничего нет, все пропало, все разрушилось. Ничего не пропало, ничего не разрушилось, на самом деле. Мы сейчас ездим по достаточно серьезным предприятиям по всей стране и видим, что технология есть, люди есть, пусть не очень много, но есть. И можно на этой базе делать какие-то интересные проекты. Вот поэтому я вернулся, я сейчас собираюсь как раз при помощи Министерства экономического развития и торговли и при помощи моих коллег и ребят, которых я знаю, создавать центр промышленного дизайна и инноваций здесь, в России. Скорее всего, это будет на первом этапе мультиотраслевой центр, потому что мы можем заниматься и локомотивами для российских железных дорог, и самолетами для Объединенной авиационной корпорации, и кораблями для Объединенной судостроительной корпорации, и автомобилями в том числе. Я не беру на себя слишком много на данный момент, потому что у каждой из этих индустрий есть определенное количество горящих проектов, скажем так. Вот именно горящими проектами мы сейчас и занимаемся.
Вот в автомобильном деле это что?
В автомобильном деле я сейчас сильно не буду. Я вообще сильно не распространяюсь о том, что мы делаем, да, потому что это все-таки на будущее. И у каждой корпорации, которая с нами связана, есть свои секреты, как говорится, и свои виды на то, как они продвигают свою продукцию. Скажу так, что в автомобильном бизнесе на данный момент у нас почти... Уже мы идем к очень серьезному проекту с большой корпорацией российской. Вот. И будем делать международный проект не только для России, но и как бы на весь мир.
Володь, Вероник, мне кажется, было бы интересно нашей аудитории узнать, в каких моделях, какие автомобили Володя принимал участие.
Безусловно.
Я сейчас... Перечислите, пожалуйста.
Значит, в дизайне есть два направления основных. Это advanced design, это то, что на будущее. То есть это то, что будет лет через 15-20.
То, что мы называем концепт-кар.
Да, и не только концепт-кар, но и разработка философии, что будет дальше, кто будет покупать, кто будет жить в этой стране, у кого будут деньги и так далее. Вот. И второе направление – это продукция, так называемая. То, что вот мы ездим на машинах на улице, да, то есть то, что, на чем мы ездим. Очень сложная система, это очень сложная разработка, это продукция как раз. Очень просто сделать концепт и сказать, вот мы представляем будущее себе вот так. Но это не едет, то есть пока не едет. Вот. Но очень важно сделать то, что едет, похожим на то, что будет в будущем. Вот. Я занимался в первую очередь advanced дизайном, то есть это совсем будущее. И разработки шли на основе философии и демографической ситуации разных стран, Европы прежде всего. На Citroën я сделал 5 концепт-каров, как вот мы их называем, ну, в течение там, 5 лет. И 2 автомобиля, которые пошли в продукцию, это C5 и Xara. Вот. До этого было сделано... такой уже достаточно взрослый Citroёn Xantia.
Да, который уже не производится.
Уже не производится, да, уже так начинает выбрасывать его потихонечку. Вот. Был из концептов был C3 Air, C3 Lumière. Это так, во что потом переросло вот этот C3, который ездит кругленький, такой вот пузырек, который ездит по улицам. Потом я работал над C4 Vulcan, который сейчас можно видеть как C4 три двери, вот это такое трехдверное купе. Вот, и у меня был C6.
Это представительский Citroёn.
Да. Ну, я занимался концептом, Lineage он тогда назывался. Это представительский Citroёn, на чем сейчас президент Франции ездит, я безумно горжусь, конечно.
А на Toyota?
На Toyota у меня было сделано немножечко меньше. Почему? Потому что это большая компания международная. Там очень много я был связан именно с проектированием глобальных каких-то концепций на будущее. У меня сейчас выйдет в конце 2007 года выйдет Toyota Avensis. Это полностью моя модель, продукция. Вот. Я принимал участие, чем очень горжусь, в создании интерьера для Toyota Auris, которая здесь сейчас появилась на улицах. Я не победил. То есть было 2 финальных, скажем, претендента на победу в интерьере. Я не победил. Вот. И в следующем году выходит очень интересная машина, про которую я не буду говорить вообще. То есть это уникальный совершенно автомобиль. Toyota славится тем, что умеет делать сюрпризы совершенно сногсшибательные. Вот эта машина выйдет в продукцию в следующем году.
Но это класса С хотя бы, класс?
Нет. Я думаю, что эту машину мы сможем увидеть во Франкфурте в качестве концепта.
В этом году?
В этом году.
А Ярис – это ваша работа?
Я над Ярисом работал следующим. То есть вот то, что сейчас ездит на улицах, это современный Ярис. Я работал над следующим Ярисом, который выйдет через 3 года. И вот как раз зимой, когда я познакомился с Германом Оскаровичем, я сдавал интерьер Яриса следующего поколения.
Спасибо. Мы продолжим после объявления.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22:07, в понедельник в 3:07 и 10:07 по московскому времени.
На волнах радио «Свобода» мы продолжаем программу «Время за рулем». Ее ведет Вероника Баде. Сегодня у нас в гостях промышленный дизайнер Владимир Пирожков и Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио. У нас есть звонок. Валентин из Рязани. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы хотел узнать, вот вы во Франции работали как, наемным дизайнером, или у вас там было свое дело? Потому что мне непонятно, как вы хотите здесь организовывать вот эти проекты, о которых вы, два проекта, о которых вы сказали. Спасибо.
Ну, во Франции я, конечно, был наемным дизайнером, потому что открыть свой бизнес иностранцу в достаточно продвинутой западной стране достаточно нелегко. К тому же у меня не было опыта тогда. Я работал на Citroën и потом работал на Toyota как штатный сотрудник. Вот, как я собираюсь продвигать проекты здесь? Значит, уже открыта достаточно серьезная дизайнерская компания, которая называется Astra Rossa. Это уже юридическое лицо. И есть команда очень грамотных менеджеров, которые в свое время работали на Западе. Сейчас они работают в России. Ну, в России также они работали на серьезных очень иностранных компаниях. И сейчас они перешли к нам в Astra Rossa, и мы создали команду.
Кстати, Володь, гражданство у вас?
Российское.
Российское осталось? Да.
С пейджера вопрос. Автомобили какого цвета чаще попадают в аварию? Я думаю, что голубого, пишет Сергей Митрофанов из Москвы.
Ну, по цветам это особая наука. Я постараюсь не быть слишком серьезным сейчас. Да, то есть, вообще-то красного, потому что обычно это Феррари. Естественно, у них больше мощности, они более безбашенные. Вот, но если серьезно говорить, да, то темные автомобили чаще попадают в аварию, потому что их менее видно, особенно ночью. Вот, серые автомобили, серебряные, их настолько много сейчас, что мы их не замечаем практически. Вот, они настолько нейтральные, что их не видно. Естественно, желтые автомобили, ну, обычно это спортивные машины, они, кстати, реже попадают в аварию. Вот, поэтому, но это нишевые цвета, их практически не покупают. И если мы посмотрим на общий цвет города, вот, то это серый цвет, серо-черный цвет. И есть еще очень важный цвет в автомобилестроении, это белый цвет. Это все служебные автомобили, на которые наносится графика, и там, я не знаю, там телевидение, там, или не знаю, что-то там, скорая помощь, все это белого цвета. Поэтому это большой процент автомобилей, которые красятся в белый цвет. Ну, они попадают в аварии всегда.
Володь, в чем, на ваш взгляд, основная разница в подходах к автомобильному дизайну в России и на Западе? Я понимаю, вопрос звучит странно, и говорить тут, наверное, нужно не о разнице, а о бездне, которая разделяет два этих подхода. Но все-таки.
Соглашусь, да. Значит, дело в том, что традиции автомобильного дизайна на Западе уже достаточно взрослые, и они сложившиеся. В России автомобильный дизайн как таковой, он был, скажем так, сконцентрирован вокруг автомобильных предприятий, то есть Волжский автозавод, Горьковский автозавод. Соответственно, люди, которые жили в Тольятти или в Нижнем Новгороде, они были сильно оторваны от того, что происходит в мире, и от тенденций основных, которые происходят в мире. Плюс производство и технологии наши не справлялись с темпом, который был задан западными производителями. Соответственно, я бы назвал это немножко приторможенное отношение. То есть ребята очень толковые, и ребята хорошие работают в России. Единственное, что у них маловато опыта по внедрению именно динамичных проектов, мощных технологических проектов. Вот. Но если их чуть-чуть подучить, и если им дать возможность попрактиковаться на таких проектах, если отбросить апломб и пафос, которые вокруг этого всего стоят, то было бы, мне кажется, что-нибудь толковое получилось бы.
Ну, вот почему все-таки российские автомобили, мягко говоря, так неэстетично выглядят? Что не придавалось этому значения, не хотели вкладывать деньги в такие пустяки, там, ездят машины, и ладно.
Давайте я немножко статистики вам дам. Дело в том, что, например, в Европе на разработку автомобиля вот от рисунка до продажи, ну, попадания в магазин автомобиля, ну, уходит где-то от 4-5 лет. В Америке где-то 3-4 года, потому что они так похуже качеством. В Японии где-то 1.5 года, 1.5-2. То есть это очень-очень короткие сроки для внедрения нового, абсолютно нового продукта. В России это колеблется между 15 и 20 годами. Вот, не потому, что мы какие-то глупые там или еще что-то, просто технология не была налажена, и в свое время процессы не были налажены правильно. Вот, с чем это связано, я сейчас не буду вдаваться, это слишком долгий вопрос. Вот, но я думаю, что мы просто немножко отстали. Нужно сейчас посмотреть, как это делается в правильных местах, и, проанализировав это, взять то хорошее, которое у нас есть. И на это хорошее, скажем так, как на хлеб, положить масло тех знаний и тех компетенций, которые есть на Западе. Именно этим я и хочу заняться в России. Почему? Потому что у нас есть производство, есть технологии, все есть, все нормально. Нужны люди и нужно правильное понимание процесса. И вот как раз этот центр, который мы создаем, скорее всего, он будет построен в Зеленограде, ну, или есть еще несколько кандидатов городов. Вот, мы сейчас как раз будем заниматься процессами. Мы будем заниматься процессами и людьми.
Ну вот есть вот такой серьезный момент, вот вы будете заниматься все же дизайном, да, а ходовые качества российских автомобилей и так далее, двигатели, да, это будет меняться?
Сейчас на данный момент вот мы плотно общаемся с группой ГАЗ, например, там люди очень серьезно озабочены тем, как повысить качество своего продукта, потому что они выходят на международный рынок, они активно, агрессивно выходит на международный рынок. Соответственно, приводятся новые технологии, создаются новые двигатели с совместными предприятиями. На КАМАЗе тоже есть такая тенденция. Поэтому инженеры и технологи работают. Нету тех людей, которые даст хорошую упаковку тому продукту, который появляется сейчас. Мы, к сожалению, говорим о процессах, которые, ну, скажем так, 3-5-8 лет старости. Это уже прошло. Сейчас очень активная идет работа именно в новых каких-то технологиях, и все понимают, что если мы этого не сделаем, мы пропадем под Китаем, под Индией. Мы не говорим про Запад. Запад где-то там в другой ипостаси находится. Вот. У них есть свои плюсы и очень много минусов на Западе. Вот. У нас есть тоже много минусов, но у нас и много плюсов.
С пейджером. Вам нравится дизайн машины Владимира Путина, на которой он ездил в молодости и показывал ее на саммите в 2006 году в Санкт-Петербурге Джорджу Бушу?
Ну, это Запорожец, что ли?
Запорожец. Классикс. Назвал, да? Дело в том, что он две машины показывал Джорджу Бушу. Это, по-моему, Запорожец 968 был. И была Волга 21. Так вот, ну, мне нравится Волга 21. Запорожец нравится меньше, но это Порше ведь? Это почти Порше. Да, ребята, вы что? Это сука.
Кстати, вопрос в тему, Вероника. Вопрос сайта автоликбез.ру. Сережа, Сергей из Тольятти спрашивает. Володя, какова реальная оценка, вот ваша, именно дел в отечественном автопроме? Есть будущее у него или нет? Или это только отверточная сборка иномарок? А то ведь вот уже Фиаты в Набережных Челнах начали собирать.
Да, согласен. Это очень сложная сейчас ситуация у автопрома, потому что конкуренция безумная. Вот, и пришли китайцы, пришли корейцы. Нам будет тяжело.
Сейчас предлагаю вашему вниманию выпуск автоновостей, который подготовил мой коллега Павел Константиновский.
В первом полугодии 2007 года продажи новых автомобилей выросли на 70%. Это очередной рекорд российского авторынка. Практически все компании показали стабильную динамику роста, а некоторые смогли удвоить и даже утроить количество проданных автомобилей. В лидерах по-прежнему Ford Focus 2 российской сборки, второе место занял француз с московской пропиской Renault Logan, и третье место досталось Chevrolet Lanos. Завтра «Северсталь Авто» и японская «Исудзу Мотор» подпишут соглашение о создании совместного предприятия «Северсталь Авто» и «Исудзу». Предприятие предполагает выпускать около 25 тысяч автомобилей в год. Примечательно, что на территории России будет отлажен весь цикл производства. 4 из 12 автомобилестроительных компаний Японии возобновили работу, прерванную из-за нехватки комплектующих. Из-за остановки заводов японские автомобилестроительные компании не соберут примерно 100 тысяч машин. Это крупнейшее разовое сокращение производства за всю историю существования этой отрасли экономики страны. Напомним, что японский автопром встал на прошлой неделе из-за землетрясения, в результате которого завод ведущего в стране поставщика автомобильных деталей был остановлен из-за повреждения оборудования, передает Итартасс. Концептуальная версия нового купе Kia, которая пока не получила собственного имени, будет представлена осенью на автосалоне во Франкфурте. Корейская компания не разглашает пока никакой детальной информации о новинке, однако уже показала первое изображение автомобиля. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на британское издание «Автокар». Дизайн машины разрабатывал Питер Шрейер, который до начала работы в Kia занимал пост главного дизайнера компании Audi. Длина нового купе с посадочной формулой 2+2 составит 4,5 метра, а его внешний внешность будет во многом схожа с концептуальным кабриолетом X-Seat. Предполагается, что серийная версия этой машины составит конкуренцию Audi TT. Компания Porsche совместно с Volkswagen разрабатывает новую гибридную силовую установку. Новинку будут устанавливать на две модели – Cayenne и Panamera. Обновленных Cayenne с гибридным двигателем стоит ожидать в 2010 году. Основной целью разработки такой системы является снижение потребления топлива автомобилем. Так, сейчас Cayenne расходует почти 13 литров на 100 километров. С гибридным двигателем цифра уменьшится до 9. Сразу два китайских автомобиля провалили краш-тесты. Один из них, хорошо известный на российском рынке Chery Amulet, разбили эксперты газеты «Авторевью», а второй Brilliance BS6 – специалисты из авторитетного немецкого клуба ADAC. При испытании имитировался выезд на встречную полосу и лобовое столкновение двух автомобилей. По мнению специалистов, на подобное столкновение приходится более половины всех аварий, в которых гибнут и получают тяжелые травмы пассажиры транспортных средств. И Chery, и Brilliance набрали минимальное количество баллов. Водители манекен в обеих машинах погибли. Пассажирам повезло чуть больше. Они отделались всего лишь тяжелейшими травмами. Известная автомобильная марка BMW отметила свое 90-летие. В июле 1917 года торговая марка BMW была зарегистрирована впервые, и этот лейбл начали ставить на каждом изделии, выпускаемом заводом. Изначально компания BMW создавалась Карлом Раппом, затем к нему присоединились Камилла Кастильоне, Марк Фриц и Корнелиус Джагман, после чего на свет и появился Bayerische Motorenwerke. Сегодня BMW – один из лидеров по выпуску автомобилей премиум-класса, ежегодно выпускающий более миллиона машин.
Выпуск автоновостей представил Павел Константиновский. Вопрос у меня к Владимиру Пирожкову. Из ныне существующих российских моделей какие-то вам нравятся хотя бы внешне?
Ну, внешне я бы, наверное, сказал, что аккуратно бы выразился, что есть неплохие формы, что-то такое.
Ну, например, например.
Но я недавно, где-то года два назад, был в Красной Поляне в Сочи, и там стояли парни на УАЗике.
Патриот?
Нет, на том, на старом. На старом УАЗике стояли парни, там сумасшедшие какие-то колеса были навороченные. Вот это хорошая машина. Патриот тоже неплохая, но я думаю, у Калины есть интересный потенциал.
Сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации». От модернизма до ежовщины, стиль и судьба русской книжной обложки. Владелец издательства «Контакт культуры» Александр Снабков и историк искусства Владимир Кричевский рассказывают о графическом лице эпохи революционного натиска и биографиях забытых художников. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Время за рулем». Ее ведет Вероника Баде. Сегодня у нас в гостях известный промышленный дизайнер Владимир Пирожков и Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио. Продолжим после краткой сводки новостей.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
«Радио Свобода». Новости.
Поисково-спасательные работы на месте падения транспортного самолета Ан-12 в московском аэропорту Домодедово завершены. Обнаружены тела всех семерых погибших членов экипажа. Найдены бортовые самописцы. В Мурманске объявила бессрочную голодовку член местного отделения Объединенного гражданского фронта Лариса Араб, которую принудительно поместили в психиатрическую больницу. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Афганистане талибы, захватившие группу южнокорейцев, отказались продолжить переговоры с властями. Экстремисты заявили, что правительству уже передан список заключенных талибов, освобождение которых требуют в обмен на жизнь 22 заложников. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас прибывает сегодня в Москву для переговоров о ситуации на палестинских территориях и в регионе в целом. Спикер Верховной Рады Украины Александр Мороз распорядился созвать внеочередную сессию парламента. Ранее Мороз заявлял о возможности фальсификации результатов досрочных выборов, намеченных на 30 сентября. Южная Корея завершила первый этап поставок топлива в Северную Корею в рамках договоренности о сворачивании ядерной программы КНДР в обмен на экономическую помощь. В Японии проходят выборы в Верхнюю палату парламента. Согласно опросам, правящая либерально-демократическая партия может потерпеть поражение. Рейтинг кабинета Синдзо Абе резко снизился после того, как вскрылись серьезные просчеты в работе пенсионной системы страны. В Китае задержаны 3 священника, отказавшиеся служить в католической церкви, которая контролируется государством. Об этом сообщил фонд кардинала Куна, базирующийся в США. Внук королевы Великобритании Елизаветы II, 29-летний Питер Филлипс, женится на гражданке Канады. О точной дате свадьбы пока не сообщается.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем программу «Время за рулем». У микрофона Вероника Баде. Сегодня в программе участвует известный промышленный дизайнер Владимир Пирожков и Юрий Гейко, наш постоянный эксперт, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио. Мы говорим об автомобильном дизайне в России и на Западе. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Мы ждем ваших звонков. И у меня вопрос к Владимиру Пирожкову. Скажите, вот вы сами на каких автомобилях предпочитаете ездить?
Но если я скажу вам Toyota, то это будет, наверное...
Реклама.
Нет, на Toyota я ездил очень долго, потому что фирма предоставляла. Вот. Это действительно хорошая машина, все хорошо.
Но... А на какой Toyota?
Я на всех переездил, наверное, начиная от Яриса и заканчивая самыми большими машинами. И Лексусы были, и все остальное. Я даже сейчас собьюсь просто.
Ну, понятно. Вот.
У нас каждый год менялось это много.
Ну, что больше нравится-то вам?
Нравится... Мерседес неплохо, значит, Ауди неплохо, джип я очень люблю, у меня личная машина джип, Wrangler такой достаточно жесткий автомобиль, но так как он в горах работает, поэтому он к ним и приспособлен, здесь по дорогам не поездишь. Вот, знаете, в последнее время я все больше обращаю внимание на гибриды. Почему? Все говорят там экономия топлива, бла-бла-бла, там очень много чего. Но это уникальная совершенно какая-то технология, это такой робот, абсолютно удивительный, ведущий себя на дороге очень интересно, и я думаю, что потенциал очень большой у этой технологии, и сейчас Toyota, конечно, очень мощно движется в этом направлении, и другие подхватывают, потому что другого выхода так, по сути, не нашли по уменьшению там, затрат там, нефти и всего остального. Но гибриды очень интересные. И сейчас, когда сделают новый вид гибрида, то есть как он должен выглядеть, он не должен выглядеть как обычный автомобиль.
Да, он должен отличаться, конечно.
Это другая совершенно концепция. То есть взять, если, например, историю чуть-чуть, я убегу назад. С 1898 года, когда первый автомобиль поехал, там запыхтел там Даймлер какой-то, вот с тех пор ничего практически не изменилось в автомобильном дизайне. То есть 4 колеса, 4 человека сидят вот в том направлении, один там руль есть и какое-то стекло, которое защищает от ветра впереди идущего, встречного. Соответственно, это все в связи с тем, что есть мотор, и в этот мотор вливается определенное там топливо какое-то, и вот эти колеса должны крутить нашу тележку, на которой мы едем. Как только поменяется силовой агрегат, он же мотор, и вид топлива, то есть если это будет какой-то водород или это какое-то будет электричество, сразу же поменяется концепция компоновки автомобиля. То есть мы будем...
Задом наперед поедут.
Это в том числе. Теперь уже мы можем автомобиль, например, двигать сиденье. Например, взять, если удобный какой-нибудь мини-ван, да, фольксвагеновский, это транспортер, или как они называются сейчас. Там и задом наперед кресло стоит, и очень удобно, и уютно. То есть все в порядке. То есть дело не в том, просто есть тот же бокс, который едет в каком-то направлении, но мы можем уже двигаться в нем. Мы не можем просто сидеть и смотреть и говорить, вот я купил себе, предположим, Майбах, да, потратил уйму денег, но я сижу так же, как в Запорожце, на самом деле. Я не могу встать, пройтись, там еще что-то. То есть, по сути дела, то есть мы просто говорим, что да, у меня много денег. Ну и что? Ты так же сидишь в пробке в той же самой, если у тебя нет мигалки.
Тогда вертолет надо уже.
Теория. Я знаю, что Володя ездит пока на чужих машинах и предпочитает ездить на чужих, но рано или поздно, вы уже 4 месяца в Москве. Так какую же машину вы будете здесь-то прямо летать?
Мне сделал чудесное предложение мой великолепный друг Геннадий Мануков. Он сказал, маленькая реклама. Он сказал, тебе нужен автомобиль? Я говорю, да, нужен в Москве. Он говорит, бери мой Мерседес. Я взял Мерседес. Хорошо, очень удобно, приятно и все остальное. Но
может, вам водителя еще дать?
Так вроде уже предложение поступает, что машина с водителем.
Вы молодой человек.
А вы сами любите водителя?
Очень люблю, сами, да. И даже уже попал в аварию в Москве.
Что не мудрено.
Но не по моей вине, ура. Вот. Но, тем не менее, пришлось заплатить за ремонт. Вот. Это интересная такая особенность местная, видимо. Вот, нужно обязательно отметиться, да, на каком-то из сервис-центров. Но следующая, наверное, машина будет не новая. Я не буду новую машину брать. Сейчас тенденция такая: бери кредит и бери машину. И
но если гибрид, то Lexus, конечно.
Да. Если гибрид, то Lexus. Если не гибрид, то, наверное, Mercedes будет, потому что все-таки, ну, нужно. И я очень хочу мини. Очень хочу мини-купер, но почему-то в России это считается женской машиной, и женские машины практически все, если сейчас уже Porsche Cayenne считается женской машиной, что мужикам-то остается?
Кстати, Володь, Москва, пробки, хоть два слова. Вы же только что, можно сказать, из Европы.
Не так плохо, как я думал.
По моим наблюдениям, ни один город не может по пробкам с Москвой соперничать.
Согласен, но зима нас еще удивит.
Зима впереди.
Я только летом приехал. Да.
Звонок, Иван из Москвы, здравствуйте.
Добрый день. Мне тоже пришлось кое-где поездить, но я, насколько понимаю, что кардинально отличие российских пробок от западных, то, что там занимаются пробками и разгрузкой пробок, а в России, увы, не мне вам говорить. Но у меня такой маленький вопрос, уж не будем говорить про начинку автомобиля, сравнивать наши автомобили с другими, тут вопросов нет. А вот внешний, чисто внешний дизайн, есть ли какие-то национальные особенности у разных, у автомобилей разных стран? Спасибо.
Я для примера приведу очень интересное наблюдение, которое мы делали в Японии по национальному признаку дизайна. Значит, был такой автомобиль Toyota Carina 1 и Toyota Carina 2. Я всегда задавался вопросом, а что же разного в этих автомобилях? Оказалось, разные только лампочки, ну, фары, скажем так, светотехника. По японским понятиям это два абсолютно разных продукта. Почему? Оказалось, что иероглифы, вот эти характеры, которыми пишут японцы, иероглифы. Например, иероглиф дерево и иероглиф ветер – это два одинаковых иероглифа. Но там маленькая черточка внизу стоит, маленькая такая запятая. Дерево и ветер – это две разные стихии абсолютно. Поэтому по-японски, если маленькую черточку мы делаем и меняем просто лампочку, то это абсолютно другой продукт, это другая стихия. Вот, это, значит, к национальному признаку. У американцев в основном автомобили очень, скажем так, так называемый muscle car. Это такие мускулистые, какие-то большие, поскольку территория большая, простор большой. В России, так как мы в основном копировали западные автомобили и копировали, ну, не всегда в лучшем виде, то у нас очень много миниатюрных копий каких-то американских автомобилей или немецких. Вот, кстати, справочка такая небольшая. Один из, ну, наверное, единственный автомобиль, который мы не копировали, и который наиболее популярен до сих пор на Западе, это Нива.
Да, Нива.
Да, Лада Нива. Это был не скопированный автомобиль, и я просто снимаю шляпу перед дизайнером.
А у вас был скандал в связи с Нивой, потому что они его сделали незаконно. По договору они не должны были, не имели права делать собственный автомобиль. Но это другая история.
Это другая история, да.
Звонок, Сергей из Петербурга. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день. Мне хотелось бы дать совет вашему гостю. Если он собирается покупать подержанный автомобиль, то ни в коем случае нельзя не ремонтировать на российских заправках.
На заправках?
Информация, в смысле, да? Неназванная источник.
Ремонтировать или заправляться?
Ремонтировать на 100. Из неназванных источников, к сожалению, наши россияне не выдерживают технологию. Если на Западе развинчивают и эти гайки выбрасывают, то наши ставят обратно.
Ну, мы найдем, Володя, достойный сервис, чтобы он мог...
Спасибо большое, спасибо за совет.
Можно вопрос, Володя, с сайта автоликбез.ру задает посетитель под ником Куб. Как была устроена работа там? Трудились ли вы в одиночку? Была ли это команда различных дизайнеров со своими взглядами, собрана в одном КБ? Или это разные конкурирующие команды? Вот, и дизайн конкретной модели определялся неким советом фирмы. Как это было?
Я понял. Это хороший очень вопрос. Поскольку автомобиль или любой промышленный объект – это достаточно сложный, комплексный, ну, изделие, скажем, сложное комплексное изделие, в одиночку это не поднять. Если ты хочешь сделать конкурирующую вещь, конкурентоспособную и желанную во всех точках мира, это не поднять в одиночку точно совершенно. Поэтому это команда. А еще точнее, это конкурирующие команды.
Которые делают как бы один и тот же проект.
Да, то есть приходит заказ на, например, Toyota Corolla. Угу. Toyota Corolla продается в количестве 2 миллиона экземпляров в год. Представляете, 2 миллиона людей заинтересовать купить этот автомобиль. Соответственно, он должен быть просто какой-то очень, идеальный. Очень хороший. Да, это очень хороший автомобиль должен быть. Вот, поэтому работают 4 или 5 команд по миру. Наша команда была европейская. Угу. И, соответственно, наша команда состояла из 4 человек по работе над дизайном этого автомобиля. Потому что инжиниринговая команда – это отдельная история. Вот. И нам, что было хорошо, скажем так, на японской компании, там очень четкая система процессов отслеживания информации. То есть, например, если у меня возникает вопрос по, скажем, каким-то агрегатам внутри автомобиля, я угу. посылаю этот вопрос в Японию, там на 9 часов разница, и там есть круглосуточное бюро, которое дает ответы на эти вопросы. И я получаю через 10 минут ответ.
Понятно,
здорово. В чертеже, в цифровой информации, и могу вкладывать это в свою разработку и отсылать в Японию.
А вот еще продолжение вопроса, Вероник, можно? Была ли в вашей работе, был ли компромисс, место компромиссу? Ну вот вам не лежит душа, скажем, к этой модели, а делать надо ее интерьер.
Угу. А вот тут как раз к национальным чертам. Я перейду обратно, вернусь. На французской фирме Citroën компромиссов очень много, потому что когда ты создаешь какой-то вид, имидж и дизайн автомобиля, и приходит инженер и говорит, это невозможно сделать. Merci, au revoir. Все, это он, значит, попрощался и ушел. Он сказал, это невозможно. Приходится переделывать и находить компромиссы, которые, может быть, не так красивы, не так эффектны. Угу. На японской компании немножко другая ситуация. Они говорят, о, это челлендж. Они говорят, это интересно мне. Я посижу еще 2 часа, пусть моя Хироко посидит дома с моими двумя там Саки и Тоторо, а я в это время, соответственно, поработаю над этой концепцией, потому что она красивая, мне это нравится, и я как инженер должен это сделать. У японцев подход такой, они молодцы в этом отношении.
Володя, дилетантский такой вопрос, позвольте. Есть ли связь между внешним видом автомобиля, дизайном его и его, скажем, внутренними качествами, ходовыми, еще какими-то другими?
Ну, это абсолютная вещь, потому что, например, я про ходовые качества могу, может быть, менее компетентно рассуждать, но по внешнему виду у нас всегда под определенный экстерьер есть определенный интерьер, такой от кутюр, так называемый, да, то есть это мы не можем ставить интерьер от другой машины в
эту. Я не об интерьере говорю, я говорю угу. о, скажем, я не знаю, от формы.
Да, зависит, ну, конечно, конечно.
Зависит ходовые
если
качества.
Если у вас мощная да? машина, например, там, я не знаю, 500 лошадиных сил или 700 лошадиных сил с внешним видом Запорожца, то это будет несоответствие, ну, скажем так, заявленных качеств тому, что человек ожидает за эти деньги.
Кстати, в России такое можно увидеть на стрит-рейсинге, например. Запорожец с мощным двигателем.
Даже не сомневаюсь.
Вот, а, скажем, безопасность от дизайна каким-то образом зависит?
Да, обязательно, потому что, ну, назовем так, вот у вас есть 6 метров металла. 6 метров металла, в которых вы сидите и чувствуете себя безопасно, потому что этот металл будет мяться вокруг вас, пока вы еще будете рассуждать, в какое кафе пойти. А вы не заметите этого. Да? Теперь, если вы едете в автомобиле Smart, например, есть такой Mercedes маленький, вот, он всего там сколько, 1.5 метра он в длину, или там 2, даже 1.5, наверное. Так вот, эти 1.5 метра на скорости 140 км в час, ну, чувствуешь себя не очень защищенным, если честно, потому что вы едете как в телевизоре, и при любом ударе, хотя они это все проверили, они говорят, да, на 100 км в час не проблема. Не верю. Станиславский. То есть, как бы, вот все-таки, когда 6 метров вокруг, это уютнее. Поэтому хрупкие девушки, если заметили, любят большие джипы. Они залезают на эту подножку, забираются на этот экскаватор наверх, закрывают за собой дверь.
И чувствуют... попробуй ее достать.
Да, и она не видит вас, вы не видите ее, и она абсолютно хорошо себя чувствует со своими детьми сзади.
Вот говорят, у Део Матис неплохие краш-тесты, например. У него впереди жизни очень мало, что называется.
Согласен, но это технологии как раз. Вот Smart тоже технологическая машина очень. Это новое поколение автомобилей, которые очень маленькие снаружи, очень большие внутри и безопасные. Вот, то, что сейчас происходит на японских автомобилях, уже давно они очень безопасны. Корейские автомобили сейчас приходят к этому. Ну, и китайцы придут когда-то. Может быть, мы.
Я напомню, что рядом со мной в студии промышленный дизайнер Владимир Пирожков и Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио. На волнах «Радио Свобода» программа «Время за рулем» у микрофона Вероника Баде. Иван Иванович нам дозвонился из Москвы. Здравствуйте, Иван Иванович.
Добрый день. Алло.
Да, слышим вас.
Добрый день. Я сам работаю конструктором. Скажите, пожалуйста, при зарплате конструктора 8 тысяч рублей, чистой, конечно, без... Можно создать приличный автомобиль и вообще вести какие-то опытно-конструкторские работы? Или это блеф?
Я думаю, что каждый человек за свою качественную работу должен получать качественное вознаграждение. Если вы работаете на серьезном предприятии, которое готово и хочет выходить на мировой рынок с качественным продуктом, вам должны платить больше. Если вы работаете на другом предприятии, вам платят так, как вам платят. Значит, я считаю так, что если тот человек, который хочет выходить с серьезным продуктом на внешние рынки, он должен уважать свой продукт, своих людей и отношение к этому продукту.
Володя, свой первый в жизни профессиональный гонорар за что вы получили?
Это было охотничье ружье в армии. Я был в армии, как раз молодой солдат. Вот. И вместо того, чтобы идти разгружать вагоны, я попросил сделать что-то творческое. И этим творческим в понимании нашего офицера было его потертое ижевское ружье. Я предложил сделать, во-первых, отворонить его, потому что есть система реставрации оружия. И, во-вторых, сделать очень модный приклад из вишневого дерева. Чем я занимался в течение полутора месяцев. Ну, нужно же, чтобы 6 раз высох лак.
Чтобы подольше сон,
чтобы правильный цвет был у дерева. Да-да-да, потому что вагоны-то идут, а лак сохнет. Вот поэтому я полтора месяца делал это ружье. Когда я его сделал, заказы пошли просто сумасшедшими темпами, поскольку это была группа советских войск Германии, то наши офицеры там занимались охотой, и много было работы потом.
А гонорар-то был какой?
Конфеты.
Так,
да,
подробнее, пожалуйста, вот, что за конфеты?
Вот вам весело, да. На самом деле, тогда у нас просто была большая беда с сахаром. Просто не было глюкозы, недостаточно было в армии глюкозы. Было очень много сигарет, 18 пачек в неделю мы должны были выкуривать. Я не курил,
например. Почему должны были?
Должны
то,
были.
То, что выдавали,
must.
Да?
Да, выдавали, must. Вот. А сахара было мало. Поэтому за конфеты была, ну, серьезная конкуренция.
И а
вот,
организм требовал.
Да. Мы же работали, мы же что-то копали там. Вот. Поэтому, в принципе, сладкие вещи, ну, то есть сладкие какие-то лакомства, они были в очень большой цене. И, собственно говоря, эта коробка конфет, которая мне была дана, это эквивалент очень хорошей валюты, да.
Самый дорогой гонорар, наверное, в жизни
ну,
был,
такой
да?
приятный, да, незабываемый, да.
Вот вы окончили Свердловский архитектурный институт. Можете ли вы сказать, что, оказавшись с таким образованием в Европе, вы были достаточно хорошо подготовлены для работы там дизайнером?
Лучше, чем мы все можем представить себе. Дело в том, что наше образование российское, и это хочу я подчеркнуть, оно очень академично, но оно очень качественно. Во всяком случае, было тогда. Вот. И когда я приехал со своим образованием в Европу, я буквально на следующий год уже обучал студентов в самой дорогой школе мира. Минуточку. То есть я обучал подготовительные группы рисунку. Просто рисунку академическому. То есть вот девушка стоит обнаженная, вот ее надо рисовать. Вот у вас есть 15 минут, потом мы меняем...
Кстати, Володя очень хорошо рисует обнаженных девушек. Я был на его сайте.
Ну, это очень, кстати, ну, как бы я бы без иронии сказал, это очень хорошая тренировка, просто как бы почерка, скажем, не терять уровень рисования. Потому что если мы можем рисовать живое тело, да, то есть мы можем рисовать любой статический объект, и динамический в том числе. Поэтому всем рекомендую как бы попробовать рисовать животных, попробовать рисовать, я не знаю, там, природу. Какие-то такие вот вещи, которые не связаны с промышленностью. И потом промышленность сама.
То есть российское образование – неплохое образование.
Это очень хорошее образование, я считаю. А потом нужно специализироваться уже на Западе.
В западном дизайне вот формы, связанные с формами живого тела, используются сейчас?
Конечно,
да?
Конечно, да.
Ну, с машинами, например.
Западный дизайн, он и есть единственный дизайн, собственно говоря.
Ну,
есть
еще
восточный
да.
дизайн там какой-то. Вот, но, естественно, это все используется. И как раз вот первый мой учитель, он был Луиджи Калани, он был основатель биодизайна, так называемого. Когда он мне сказал, вот как ты сделал бы клавиатуру для компьютера? Я говорю, ну вот... Как-то вот, может быть, изменил немножечко угол положения рук. Он говорит, да, а вот как тебе, вот на что бы ты хотел положить руки больше всего? Я говорю, ну, наверное, на женские ягодицы, например. Он говорит, правильный ответ, это должны быть теплые кнопки, это должно быть немножечко выпукло, и должно быть вот, вот прямо как вот это сделано. Или мяч, или мяч. Вот нам удобно и приятно держать мяч.
Нет, лучше ягодицы все-таки.
Вот, вы знали ответ.
У каждого свой вкус.
Да.
Володь, как вы обычно работаете? Вам нужен компьютер, письменный стол, какие-то особые условия?
Сейчас нужен компьютер. Раньше только ручка и бумага. То есть я сейчас работаю также ручкой и бумагой, то есть создаю какие-то концепты, какие-то интересные идеи. Потом эти идеи берут ребята, которые больше знают в компьютерах, например, и больше разбираются в программах и работают в этих программах. Но я сейчас очень много пользуюсь компьютером, в основном, скажем так, в информативных целях. То есть я собираю информацию. Вот. А есть очень хорошие специалисты в компьютерах. Я не очень компьютерный человек.
А вы с детства хотели стать дизайнером, художником? Как вообще все это сложилось-то?
Да я даже не знаю. Там, знаете, в детстве я просто рисовал, начиная на партах там, со второго класса, на партах рисовал ручкой. Потом приходилось оттирать. Очень сложно, кстати, ручки у нас были такие качественные в Советском Союзе. И если еще красная попадется, вообще отлично. Вот. Но потом приходилось оттирать все это дело. Дальше я просто начал копировать какие-то очень красивые рисунки, которые мне нравились. И потом меня заметил Марк Васильевич Демидовцев, бывший главный дизайнер Волжского автозавода, потому что я человек тольяттинский. Заметил и сказал, почему бы тебе не пойти дальше? Я говорю, вау, круто, а еще можно за это деньги что-то получать. Но тогда о деньгах разговора не было, потому что, в принципе, все работали как бы на
страну. Да, за одинаковые деньги.
Да, да, да. Вот, но когда делаешь любимое дело, и еще это можно назвать работой, это хорошо. Вот, и потом я пошел в архитектурный институт по его совету в Екатеринбург, тогда Свердловск. И сейчас это Уральская академия художественная, архитектурная, по-моему. Архитектурно художественное.
Володь, вот есть вопрос с сайта. Были случаи сожаления о проделанной работе. Что-то, может быть, было упущено или о чем-то вы сожалеете. Но мне хотелось бы закончить нашу передачу на другой ноте. Вот вы приехали на Запад. Ведь не сразу вы нашли место под солнцем. Вот был какой-то переломный момент, когда вдруг случилось.
И как вообще удалось пробиться?
Да, ведь это непросто.
Ну, наверное, была правильно выбрана схема движения. Скажем так, схема движения и маркетинговая линия, скажем, куда идти после чего. То есть сначала у меня была практика у этого супердизайнера, потом он мне рекомендовал посмотреть школы вокруг, я выбрал самую лучшую. Я был одним из лучших, скажем, учеников, что не очень сложно в классе. Вот. И потом, когда ты лучший ученик в классе в лучшей школе мира, то тебя, естественно, заметят лучшие фирмы. Ну, а потом у меня был один проект, где я, потерял 500 тысяч долларов Тойоты. Вот, за что мне презентовали веер. Мне презентовали веер, на котором было написано «Ошибка, путь к успеху».
Наша программа подходит к концу. На прощание традиционная рубрика «Автобайки и анекдоты». Своими историями делится журналист Матвей Гонопольский.
Сейчас, когда машин море, и ты прям так эстетствуешь, смотришь, там то ли тебе в такой ценовой категории, то ли в такой, то ли что-то такое люкс взять, то ли какую-то попроще, а в некоторых семьях по две или даже по три машины уже, то, конечно, то, что происходило раньше в советские времена, это вспоминается необычайно романтично. Достать машину в то время было невозможно. Мой отец был инвалид первой группы, и ему выдали машину легендарную, 968М. Запорожец. Отец у меня практически ничего не видел, он был слепой последние 15 лет. Я на ней ездил и возил его, и ездил сам. Конечно, до людей, имеющих «Жигули», мне было далеко, потому что это круто было «Жигули», понимаете? А у меня был этот «ЗАЗ». Но дело в том, что он гнил, и в конце концов он прогнил. Автолюбители поймут меня. Он прогнил там, где арки передних колес. Мы стали в очередь на новый корпус. Нас записали на год вперед, а я взял такие картонки и положил, чтобы мне в лицо не брызгало. Короче говоря, приехала наша родственница в дорогущей шубе. Она была там с мамой, с папой разговаривали. После этого я должен был ее там куда-то везти, на другой конец города Киева. Она села в машину в этой шубе своей невероятной, безумно дорогой, которую она тоже неизвестно как достала. И я ее повез. А была осень, вот эта хлябь, зима уже, знаете, вот это месиво, да? Короче говоря, мы ехали. И вот если говорить фактически, что произошло? Мы въехали в очень сильную лужу. колеса очень сильно ударили водой в эти прогнившие места, вода пробила подмокший картон, и вода снопом хлынула на нас. Но теперь вдумайтесь, что произошло с этой несчастной женщиной. Она сидит в машине, она же про это ничего не знает, и вдруг совершенно неожиданно снизу машины, вот туда, где ноги, оттуда поток воды ей в лицо, на шубу, с какими-то окурками, под гигантским напором. Она завопила так, она завопила слово там не «О боже», ничего, она завопила главное слово, которое должна была завопить женщина в этот момент. «Шуба!» — закричала она. В общем, я имел потом геморрой и неприятности. Мы сдавали эту шубу в химчистку. Моя мама расчесочкой ее, значит, это самое. Но шуба уже не была такой, как прежде, как, собственно, и молодость, да, уходит. И эта женщина после этого обо мне говорила очень плохие слова. Вот такие вот воспоминания. И теперь, когда кому-то скажешь... «Послушай, а ты делаешь коррозионку в машине?» Человек на тебя смотрит как на больного. Какая коррозионка в современных машинах? Там гарантия на корпус 15 лет. А здесь вот такое вот было. Но все равно, да здравствуют наши первые автомобили, да здравствуют эти кособокие запорожцы, да здравствуют эти жуткие москвичи, которые неизвестно как заводились и не заводились, да здравствуют легендарные победы, которые уже в то время были легендарными, их там бархотками, да здравствуют волги, которые любили грузины, да здравствует это наше прошлое. И когда я вспоминаю романтично свой запорожец, я вспоминаю, конечно, не его. Я вспоминаю просто свою молодость.
Рассказывал журналист Матвей Гонопольский. В следующем радиочасе в эфире «Радио Свобода» воскресный цикл передач «Свободный день». Его откроет программа «Лицом к лицу». В гостях у «Радио Свобода» Юрий Авербах, гроссмейстер, международный арбитр, президент Шахматной Федерации СССР в 1972-77 годах. Программу ведет Карен Агамиров. Повтор передачи в 8 вечера и в 2 часа ночи. На волнах «Радио Свобода» вы слушали программу «Время за рулем», которую вела Вероника Баде. В передаче участвовали Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио, и промышленный дизайнер Владимир Пирожков. Продюсер программы Марк Штильман. Всем большое спасибо. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах «Свободы».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В городе Зе подтоплено около 30 домов. Эвакуировано 140 человек.
Никогда не смирялась со смертным приговором. Теперь я счастлива.
Официальные органы Испании отказываются назвать страну, на которую работал двойной агент.
Выразили озабоченность действиями Тегерана в поддержку экстремистских группировок.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».